Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, из-за немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Пожалуйста, присаживайтесь. У всех есть листочки, да, какие-то, чтобы отмечать наши сегодняшние пункты, потому что, и да, у кого еще нету случайно, если в руках нету Библии, возьмите, пожалуйста, потому что сегодня такой большой отрывок, и как мы уже много раз видели, апостол Павел превосходит многих академиков в глубине своего изложения и в основательности изложения, поэтому нам здорово видеть перед собой текст, чтобы не потеряться в нем. И мы с вами изучаем этот текст не для того, чтобы просто разобраться в всех сплетениях экзегезы, а мы хотим понять, как в своей жизни жить, да, и применять это в нашей повседневности. Итак, в прошлый раз мы с вами завершили такую большую секцию с 1 стиха по 14, разбитую на две части. Был довольно простой вопрос у людей, у оппонентов апостола Павла. Они говорили, ну, раз Бог нас оправдал, раз грех увеличивает благодать, то почему бы нам не грешить дальше? Почему бы нам не через большой объем грехов прославить Бога? Апостол Павел говорит довольно категорично, помните его первый стих и второй, он говорит, нет, никак этого не может быть. А здесь же возникает второй вопрос. Второй вопрос, который очень актуальный для нас, сегодняшних верующих. Он довольно просто в 15 стихе написан. Это первый пункт наш, новый вопрос. Что же станем грешить? Что же, довольно они спрашивают, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? И Павел отвечает опять снова, никак. Посмотрите, вопрос здесь довольно простой. Если раньше спрашивали, можно ли нам грешить, то теперь они спрашивают, станем ли мы по-прежнему грешить? Может ли христианин, уже став верующим человеком, выбирать, ну, хоть на короткое время, какой-то грех для своей жизни, какое-то кратковременное удовольствие, которое грех себе несет. Я думаю, что мы с этим сталкиваемся, друзья мои, довольно часто. И в чем суть вопроса? Давайте я просто поясню его на понятном языке. Вы христианин, вы спасены по Божьей благодати, не за ваши заслуги, а только за заслуги Христа. Вы оправданы Божьей милостью, опять же, благодаря работе Христа. И вот перед вами возник, ну, маленький грех. Как мы с вами говорили в прошлый раз, грех нам нравится делать. За редким исключением, грех мы всегда делаем с удовольствием. И вот маленький грех какой-то перед вами возник. И вы думаете, ну, а почему бы его не совершить? В принципе, я свое спасение не потеряю. Я же его получил не за свои заслуги. В принципе, я в ад не попаду, потому что я уже не под законом, а под благодатью. Но почему маленько бы не уступить этому греху и бы его не совершить? Вы видите, да, логику? Я довольно часто встречаю такую логику среди многих верующих. Эта логика есть во всей планете, на всех континентах. Люди рассуждают так, я спасен по благодати, и почему бы маленько бы не согрешить? Ну, я быстренько прошу прощения у Бога. Может быть, не сразу, может, потом, чуть позже. Ну, и Бог меня простит. У него же такая работа прощать. У него же благодать, в конце концов, для меня. И поэтому я, опять же, как бы дальше буду жить. Понимаете, какая логика? Я уже у Христа за пазухой, но маленько ручкой, ножкой, там еще чем-нибудь буду вылазить, маленько грешить и обратно туда же возвращаться. Понимаете, какая логика? И эту логику оппоненты Павла хорошо поняли. Они говорят, ну раз и по благодатью, и не под законом, почему бы не погрешить маленько? И апостол Павел в свойственной ему манере отвечает, никак, абсолютно никак, абсолютно никак. Друзья мои, здесь есть еще одна грань, очень важная, почему мы изучаем этот отрывок. Потому что некоторые духовные служители, христиане, христианские служители, боятся доверить просто членам церкви свободу для принятия решений. Они боятся, что если не будет каких-то правил, каких-то законов, каких-то установлений, то верующий обязательно будет грешить. Обязательно попадет в какую-то ловушку. Они считают, что закон может добиться морального правильного поведения. А если нету правил, установлений, каких-либо заданий, тогда есть лицензия на грех. Они боятся позволить людям самостоятельно принимать решения в духовном плане. То, что предлагает апостол Павел, это совершенно иной путь, отличный от подхода закона, отличный от подхода беззакония. Он предлагает совершенно уникальный путь, лучший путь на самом деле. И этот путь заключается довольно в простом ответе, как и называется наша сегодняшняя проповедь, это в добровольном рабстве или в счастливом рабстве. Он говорит о том, что подлинно верующий человек, который испытал Божию благодать, который принял через веру Христа, Его смерть и жизнь для Него, он отказывается от себя и полностью доверяется Богу, покоряется Ему. У него, в конце концов, происходит сосредоточенность на Боге, а не на себе. Потому что нам свойственно всегда делать себя центром вселенной. Такой же человек, он переводит центр внимания на Бога и на себя, и поэтому может избегать вновь порабощения рабством греха в своей жизни. И апостол Павел предлагает довольно простую и понятную иллюстрацию. Он весь этот отрывок иллюстрирует с помощью концепции рабства. Мы знаем, что там миллионы рабов были в древнем государстве Рима. Мы знаем, что многие члены церкви, в римской церкви, были рабами. Мы знаем, что некоторые из них имели сами своих рабов, были довольно состоятельными людьми. И в древнем обществе все хорошо понимали, что такое рабство. И все хорошо понимали, что раб не существует для безделья. Понимаете, да, мысль? Раба берут не для того, чтобы он сидел, отдыхал, кормился, спал, ел, когда хотел, шел. Раба берут для того, чтобы он исполнял то, что приказывает господин. Раб говорил, отдыхал, работал, спал, ел тогда, когда его господин хотел. На то он и раб. Само понятие рабства, порабощение, подразумевает, что человек покорен чьей-то другой воле. Раб греху, тот человек, который не покорился Богу, он еще раб греху, он на самом деле управляет своей жизнью не сам, а грех управляет своим жизнью. Он раб похоти и страстей своих. Он сконцентрирован на удовлетворении своих эгоцентричных, самолюбивых желаний. Он управляется своей ветхой греховной природой. И Павел здесь говорит, теперь мы, будучи оправданы, примиренными со Христом, получили право, подчеркиваю очень важный момент, получили право, свободный выбор, стать рабами Христу. Так, чтобы наша жизнь была зависима от Него. Если человек называет себя христианином и продолжает жить в грехе, то он не христианин. Он не испытал благодать Божию, он так и остался раб греха. И апостол Павел дает здесь несколько аргументов, почему такое добровольное рабство – самое лучшее решение для того, чтобы жизнь твоя была наполнена эффективностью, была наполнена счастью, и итог ее был прекрасен. Друзья мои, то, что предлагает апостол Павел, это не просто какие-то, знаете, философские размышления, далекие от реальности. Он на самом деле хочет помочь человеку стать счастливым, стать максимально эффективным, насладиться этой жаждой земной жизнью и наследовать прекрасную вечность. Это очень важно. Проповедь христианства – это не просто проповедь. Знаешь, здесь будешь страдать, мучиться, просто безумно, несчастно жить, а потом в небе оторвешься. Это проповедь, знаете, другой религии. Очень популярна здесь. Там, где очень много красавиц тебя встречает в небесах. Проповедь христианства – это то, что ты начинаешь качественно по-другому жить здесь, на земле, и устремляешься туда, в полную реализацию этой качественной жизни в небесах. И апостол Павел дает здесь несколько потрясающих аргументов, почему стоит добровольно покориться в рабство Христу. Итак, первый момент, ну, наверное, как второй пункт у нас идет, стих 16. «Стоит представить себя или предоставить себе добровольное рабство Богу, потому что это единственная, подчеркиваю, единственная альтернатива рабству греху». Он свой аргумент в 16 стихе разбивает, по сути, на два таких, даже, может быть, три момента. Ну, мне на три всегда говорить, три момента. Во-первых, он подчеркивает здесь такую маленькую лакмусовую бумажку дает нам, чтобы узнать, чей я вообще раб по жизни. «Я раб того, — говорит Павел, — кому я себя отдаю. Если я отдаюсь греху, значит, я раб греху. Если я отдаюсь праведности, значит, я точно испытал обращение к Богу и служу Христу. Причем одно послушание ведет к смерти, другое ведет к праведности». Друзья мои, надо очень простую вещь понять. Когда Бог нас освободил от рабства греха, Он дал нам возможность обрести эту свободу, но не для того, чтобы мы снова вернулись к греху, или чтобы мы просто начали жить, как дальше жили в грехе, а чтобы мы эту свободу употребили тому, чтобы отдать себя Богу. У нас появился свободный выбор, но выбор заключается в том, чтобы покориться Богу. Человек, который без Христа, у него нет свободного выбора. Он порабощен грехом, и он всегда выбирает грех. Он всегда выбирает не самый лучший вариант. Он всегда выбирает не то, что Богу угодно. Это для него естественно и вполне нормально. Когда же мы получили эту свободу, то у нас есть свобода выбора, чему себя посвятить, греху или Богу. И Павел говорит, выбирайте посвящение праведности. Я простую иллюстрацию дам здесь. Она всем нам понятна, очень иллюстрация брака. Вот два человека молодых, а может быть не очень молодых, они свободны, у них у каждого есть свои цели, задачи, жизнь. Но когда они добровольно, я не говорю сейчас недобровольные брачные союзы, такие тоже встречаются, когда они добровольно соединяются вместе, то что происходит? У них возникает брачный завет, брачные узы, и они уже не свободны, так как были раньше, правда? Им надо учитывать ситуацию с другим, с их половинкой второй, ситуацию в их целом семьи. Так и мы, когда мы стали принадлежать Христу, то мы уже перестали быть свободными в таком плане. Мы Ему отдались, Ему доверились и покорны Ему. Это маленькая лакмусовая бумажка, узнать, чей я раб, чему я служу, кому я служу. Дальше Павел продолжает 16 стих и говорит, что существует в принципе только два возможных рабства в этой жизни. Это мне то, что не нравится как человеку. Мне хочется, чтобы рабства не было. Так рассуждает моя греховная природа. Мне хочется, чтобы я был совершенно свободный. Но суть в том, что говорит наш текст, что на самом деле не существует понятия автономности, независимости, моя хата с краю, ее просто нету. Нету, друзья мои, духовной Швейцарии. Помните, Швейцария все время сохраняла нейтралитет во время Великой мировой, да, второй, или по-нашему Великой Отечественной. Нет такой духовной Швейцарии. Я либо раб греху, либо раб Богу. Причем, более того, рабство Богу, оно отличается от рабства греху, об этом будем говорить чуть позже. Но нету другой альтернативы, только два варианта существует у человека. Причем раб не имеет своей собственной воли, он только воле господина покоряется. И господин старается так воздействовать на раба, чтобы он не потерялся. И вот здесь самая печальная вещь, я еще раз подчеркну ее, человек, который без Христа не доверился Христу, он раб греха и абсолютно не может от этого освободиться. Он может ненавидеть эти оковы греха, он может протестовать против этого реального состояния, он может противиться своей волею, но он ничего не может сделать против этого порабощения. Только Бог может его освободить. Я не помню, приводил я или нет, как-то смотрел новостную передачу, и там показали одного американского моряка, который в каждом порту, куда заходил его корабль, убивал минимум по одной женщине. Просто вот убивал, находил и убивал. И когда его судили, то ему дали последнее слово, как это обычно бывает, и вот этот мужчина плачет и во всеуслышание говорит, спасите меня от меня самого. То есть он понимал то, что он делает зло, но не мог сам с собой совладать. Это такое, знаете, видимое внешнее выражение порабощения греху. Часто рабы греху не понимают, что они рабы. Им кажется, что они не рабы. Им кажется, что они свободны в своем выборе, но на самом деле они не свободны. Господь Иисус довольно прямо сказал, Евангелие от Иоанна, 8 глава, Он говорит, стиха 34, Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. И так, если Сын Божий освободит вас, то истинно свободны будете. Другими словами, Иисус говорит, если я не освобожу вас, никто не освободит. И до обращения, нашего обращения, мы все испытывали такую, знаете, иллюзию, которую нам создает грех. Иллюзию свободы. Это такая работа обольстительная у греха. Грех пытался создать такое впечатление, что вот сейчас я свободный, а если я стану христианином, это будет порабощение. Вы чувствуете, да? Было такое у тебя в жизни? Вот ты думал, вот я сейчас живу свободной жизнью, а если я стану христианином, у меня будут какие-то обязательства, у меня будут какие-то правила, какие-то условия. Многие говорят, я не могу обратиться к Богу, потому что я не готов быть христианином, друзья мои. Да никогда ты не сможешь быть христианином, абсолютно, это невозможно. Природному человеку, рабу греха, невозможно начать поклоняться Богу от сердца. Если Бог не освободит никак, это нужно ко Христу бежать. Но Дьявол рассуждает так, вот я еще маленько погрешу, как бы накоплю энергии, и потом я стану христианином и буду держаться долго, пока не помру. Кстати, отсюда родилась такая идея, что нужно... В первые века там была идея такая, креститься попозже. Вы когда уже, знаете, прям уже совсем ближе к смерти, да, креститься, и раз, сразу не успел нагрешить и попал в рай по-любому уже. Было такое движение еще катары во Франции, которые такую идею так или иначе провозглашали. Но суть в том, что когда грешник так думает, что сейчас я свободный, а вот христианство это ограничение, на самом деле он абсолютно не свободный. И знаете, какой простой можно тест сделать? Маленький тест. Это попросить такого человека начать жить для Бога. Вот раз ты свободный, докажи свою свободу, начни почитать Бога. Ну вот, как бы я, христианин, могу жить греховной жизнью, это несложно. У нас есть греховная природа, она осталась в нас. А вот ты, как бы, будучи свободным человеком, начни жить для Бога. Поклоняйся Ему, почитай Ему. У нас есть прекрасная история в Библии, которую мы называем «Притча о блудном сыне». Это такой парень, знаете, который говорит, ну, как бы, не очень хороший дом отца моего, и как бы тесно там и скучно. Дай-ка возьму-ка я и пойду погуляю, оторвусь, в конце концов, начну жить свободной жизнью. И знаете, он добился своей свободы. Он стал жрать то, что ели свиньи, и стал совершенно свободным, потому что даже голодал. Это то, что делает грех с человеком. Он манит такую картину свободы, на самом деле полностью разрушает и развращает. И мне очень нравится высказывание известного проповедника в прошлом, Освальда Тярка, который жил в Эстонии, был частью нашего братства такого большого, он написал в одной из своих книг. Иллюзия свободы греха рухнет тотчас, когда человек захочет оставить грех и начать жить для Бога. Только тогда он замечает, что не может этого, и находит, что он связан тысячу оковами. Я расскажу больше. Кто-то скажет, ну я вообще не буду ничьим рабом, ни Богу, ни греху, я просто сам буду жить. Я просто буду как бы для себя жить. Друзья мои, но это опять же дорога к порабощению себя греху, потому что центр греха или принцип греха, природа греха – это эгоцентризм и себелюбие. Я снова порабощаюсь. Грех – это все то, что замещает поклонение Богу, мое поклонение Богу всем сердцем, разумом, душою и силою. Поэтому не существует человеческой автономности, независимости и так далее. Ну, я еще парочку, наверное, вещей приведу, чтобы до конца нас убедить в этом. Был такой известный французский писатель и мыслитель Жан-Жак Руссо. Все это имя слышали. Ну, почти что никто не читал его работы, но слышали так или иначе. Ну, тот, кто учился в университете, может быть, там еще где-то мелькало это имя. У него известная работа есть, называется «Общественный договор», еще «Принципы государственного и публичного права». Назвал он ее как «Контракт Сошел». И он пишет такую там известную фразу, самая известная, наверное, фраза Жан-Жака Руссо. «Человек рожден свободным и везде находится в оковах». И он идея там пишет о том, что нужно такой общественный договор сделать. Кстати, его применила Швейцария, по сей день его исповедуют. Такой общественный договор между людьми сделать, чтобы этот договор, государственное управление, машины, механизм не поработил человека. Потому что Руссо свято верил, что человек рождается свободным. Человек рождается свободным. И в этом была самая большая ошибка. Человек рождается уже грешником, будучи рабом греху. И поэтому он, если не обратится к Богу, таким и останется, потому что воля его порабощена греху. Об этом Мартин Лютер, наш дорогой брат из Германии, который жил давно-давно уже, написал в своей известной работе о рабстве воли. Я процитирую одну маленькую цитату, оттуда он пишет. «Выходит, что свободная воля – это просто имя Бога, которое можно называть одно только божественное величие, потому что она творит все, что пожелает, и на небесах, и на земле, как поет об этом псалмопевец. Если же кто собирается делить ею людей, то это все равно, что он делит человека свойствами самого Бога. А это уже такое богохульство, страшнее которого и быть ничего не может. Если же теологи вообще собираются приписывать людям какую-то силу, то ее надо называть не свободная воля, а как-нибудь по-другому. Эти слова слишком величественны, слишком много значат слова «свободная воля», и в соответствии с обычным пониманием народ полагает, что так называется та сила, которая сама по себе свободно может направляться на что угодно, а не та, которая кому-то уступает и подчиняется. Если же он узнает, то бишь народ, что это не так, то эти слова означают всего лишь всего маленькую искорку, которая сама по себе ни на что не способна, которая является пленницей дьявола, то надо только удивляться, как этот народ не побьет нас, лгунов и обманщиков, камнями. Ведь мы говорим одно, а разумеем при этом совсем другое. Другими словами, Мартин Лютер писал, что человеческая воля, она порабощена греху, она не свободна. И если Бог не освободит, то так человек и останется рабом греху, как здесь пишет апостол Павел. Друзья мои, если Бог нас освободил, то эта свобода должна быть заметна всем окружающим. Она будет ярко пробиваться. Мы начинаем день со Христом, мы живем с Ним, мы завершаем его общение с Ним. Скажу еще раз то, что здесь Павел подчеркивает. Невозможно служить двум господам. Твоя жизнь будет четко подчеркивать, какому господину ты своей жизни служишь. Об этом говорил Иисус Христос, когда говорил, не можете служить Богу и кому еще? Мамоне. Об этом говорил пророк Илья в древнее время израильскому народу времен царя Ахава. Помните, он обращается к ним и говорит, о Третье Царство, 17 глава, стих 21. «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». Интересно то, что автор здесь добавляет и пишет, «И не отвечал народ ему ни слова, потому что думали, потому что следовали Ваалу, хотя вроде бы исповедовали имя Божие». И в конце концов, здесь третий момент, вот этого 16 стиха, что есть два разных результата. Смерть это результат греха, который давит над нами. Рабство Христу – это наше добровольное решение, несет нам пользу, это святость, правильную жизнь. Очень многие рабы, мы знаем, в древности умирали, как мы говорим сегодня, преждевременно. Почему они умирали преждевременно? Потому что их здорово эксплуатировали. Вот грех у нас берет и жестоко эксплуатирует, разрушая всю нашу жизнь, наше тело, нашу душу, ввергая нас в конечном итоге в вечную смерть. Нам порой кажется, друзья мои, если хочу очень важно сделать пометку, нам порой кажется, что маленький грех – это не страшная вещь. Ну, это как бы не принесет больших последствий. Да и Бог легко его простит. Вы много знаете пожаров великих в мире, которые совершались благодаря огромным огненным вливаниям. Они почти что все совершались благодаря маленькой спичке, маленькой сигаретке, маленькому какому-то огоньку. Кажется, что маленький грех, ничего не страшного, но, друзья мои, грех – это очень хитрый повелитель. Ему нужно просто захватить хотя бы кусочек нас, чтобы начинать уничтожать изнутри. Подобно как раковая опухоль, маленькая клетка пошла делиться, охватывая весь организм. Подобно как какой-то вирус попадает в наш организм, пытается захватывать всех нас. Это постепенно набирается ком, расширяя свою территорию. В одной книге я прочитал довольно интересную, смешную, но печальную историю про одного человека, который просто солгал один раз, а потом решил записать, сколько раз ему придется еще раз солгать, чтобы эту неправду первую как бы скрыть. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Наверное, некоторые из нас так делали. Сохрани Господь вас больше так не делать. Но солгал один раз, и он насчитал, что он 42 раза сказал, чтобы эту первую неправду как-то, знаете, поддержать. Или, например, мы проявляем гнев, начинаем говорить какие-то язвительные слова, думая, что это нам поможет решить проблему. А что реально происходит на практике? А на практике получается то, что мы сеем гневные, обидные слова, и конфликт начинает набирать обороты. Дальше и больше. Друзья мои, это принцип греха. Начав с малого, захватывать больше, захватывать дальше. У Марины Цветаевой, известной нашей поэтессы, Есть одно очень классное стихотворение. Не знаю, кто здесь нас ее любит, но думаю, что она была достаточно очень талантливая. Называется довольно просто «Легкомыслие – милый грех». И она показывает логику мышления вот таких людей, которые легкомысленно относятся к греху, и это не бывает без последствий. Я вам процитирую, он довольно короткий. «Легкомыслие – милый грех. Милый спутник и враг мой милый». Вы чувствуете? «Враг мой милый». «Ты в глаза мне вбрызнул смех, и мазурку мне вбрызнул в жилы, научив не хранить кольца, с кем бы жизнь меня не венчала, начинать наугад с конца и кончать еще до начала, быть как стебель и быть как сталь в жизни, где мы так мало можем, шоколадом лечить печаль и смеяться в лицо прохожим». Кажется, так вот мы легкомысленно относимся к некоторым грехам, но последствия очень большие, и это надо понимать. Дальше двигаемся. Стих 17-18, третий пункт. Павел нам дает еще один аргумент, почему нам важно предоставить себя в добровольное рабство Богу. Потому что Бог нас освободил словом благодати, чтобы мы служили Ему. Итак, еще один аргумент. Представьте себя Богу в добровольное рабство, потому что Бог вас освободил для того, чтобы вы были просто как бы свободны. Как бы нейтральная территория. А для того, чтобы вы начали Ему служить. Вы начали Ему служить. Павел пишет: «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Вообще, апостол Павел, как всегда, умудряется такие богословские моменты вставлять, казалось бы, в неожиданных местах. И смотрите, как он начинает. «Благодарение Богу». Благодарение Богу. Он показывает, что Бог – первопричина нашего спасения. Показывает, что Бог – первопричина нашей свободы. Что это не наша заслуга, это удивительная Божья работа по нашему освобождению от рабства греха. Ее совершил Христос на Голгофе, умерев за наши грехи. Потом еще он говорит, благодарение Богу. Знаете почему? Потому что когда мы боремся с грехом, мы постоянно сконцентрированы на себе, правда? Ну как бы мне в такой грех снова не попасть? Как бы мне туда бы не пойти? Как бы мне снова бы не оступиться? А он говорит, ну посмотри на небо. Посмотри туда, к небу. Посмотри, запомни, заметь Бога. Как сегодня Вадим нам цитировал прекрасную цитату такого проповедника, имя которого мне тяжело выговорить, который говорил, который благовествовал этим индейцам, да, что когда он говорил о Христе, когда он говорил о кресте, тогда люди, смотря на Него, они не хотели жить греховной жизнью. Когда я вижу Христа, я не хочу грешить. Когда я вижу Божию славу, когда я вижу Христа превознесенного, прославленного и даже пронзенного за меня, я не хочу отдавать себя в грех. И Павел здесь говорит, посмотрите, благодарение Богу, посмотрите на Бога, что Он вас освободил. Это обращает наш взор на небо от земли. Это вселяет в нас еще одну очень большую уверенность. Одну очень большую уверенность. Раз Бог нас освободил, то Он не ошибся. Он не напрасно нас освободил. Он хочет завершить в нас свою работу. Помните, Филиппийцам 1 глава стих 6. «Начавший вас доброе дело будет совершать его до дня Иисуса Христа». Раз Бог нас начал, спас нас, извлек нас из рабства греха, то мы уже имеем такую, знаете, поддержку, такую уверенность. Но раз Он нас вот начал спасать, значит, Он поведет нас дальше. И еще Павел подчеркивает одно прекрасное слово. Слово, которое, ну, не так часто мы употребляем, может быть, в нашей христианской жизни, в правильном контексте, но он говорит слово «сердце». Он говорит о том, что верующие в Риме стали послушны Богу от сердца, то есть искренно, добровольно. Подлинное христианство никогда не характеризовалось насилием. Это всегда было движением сердца человека, всегда было желанием его души, души, освобожденной Богом. Он жил для Бога из любви, а не из страха наказания. Иногда говорят, ну давайте вашей церкви всем дадим свободу, захотят ли они ходить в церковь, вы же там всех их держите. Так иногда неверующие говорят. Друзья мои, подлинная церковь никогда не держится какими-то правилами, страхами и уговорами. Подлинная церковь – это собрание детей Божьих, которые любят Бога и друг друга тем самым, и хотят быть вместе. Понимаете, наше прежнее рабство греху было недобровольным. Мы уже родились в рабстве. Мы уже родились как рабы. Мы уже родились во грехе. То наше освобождение, которое совершил Христос, не за наши заслуги, привело к тому, что мы послушались теперь Ему, добровольно, радостно приняв этот жребий. И здесь Павел подчеркивает интересную фразу. мы стали послушны чему? Или посредством чего? И он говорит такое выражение: образу учения. Ну, можете даже его подчеркнуть себя в Библиях. Мы стали послушны образу учения. То есть мы доверились слову благодати Божией. Что это за образ учения такой? Это то, о чем уже Павел говорит все первые 5 глав. Он говорит о концепции спасения по вере. Говорит об оправдании через Христа. Говорит о примирении через крест Голгофы. О том, что мы можем прийти к Богу через веру, просто приняв это спасение. Причем интересная фраза: которому предали себя. Вот здесь я, конечно, попрошу вас даже себе маленечко подрисовать. Касьян переводит более полно в этом отрывке. Я не могу это пропустить мимо, потому что это очень важно. Он переводит таким образом: но благодарение Бога, вы можете видеть по своей Библии, что вы были рабами греха, но стали от сердца послушны тому образу учения, запятая, вот она важная фраза, которому вы были преданы. Вы чувствуете разницу, да? У нас написано: которому предали себя, которому вы были преданы. Это не противоречие. На самом деле здесь показывается грань одной и той же истины, но вот только переводит Касьян, очень важный этот перевод. Он очень точный, потому что здесь идея очень простая. Мы были раньше под Адамом, под греховной природой, под грехом, в конце концов. Мы жили под рабством греха, который вел нас к смерти. Теперь же нас вели под Христа, под Его учение, ведь Сын Божий, в конце концов, Слово. Поэтому вот доктрина Евангелия, Божье Слово, стало нашим учителем. Нас как бы взяли, мы раньше были рабами греху, теперь нас взяли и отдали Евангелию и сказали: вот это теперь твой учитель, учись у него. Раньше я учился у зла и греха, теперь меня взяли и передали новому учителю. Мой новый учитель – это слово Евангелия, слово благодати, которое заполняет все сферы моей жизни. Это Евангелие, это истина Божия, Его спасение и оправдание нас. Оно начинает заполнять всю мою сущность, заполнять все сферы моей жизни. Обычный, оно влияет на мой дом, на мое служение, на мой отдых, на всю мою жизнь. Один из видов служителей евангельского братства, движения пробуждения в России, Иван Степанович Проханов, написал много статей на предмет того, что истина, красота, принципы Евангелия должны находить отражение в повседневной жизни христианина. Самое яркое, наверное, что можно вот заметить в его работе, в его работах, это его воззвание, которое называлось «Евангельский образ жизни». Может быть, Игорь нам более подробно еще расскажет сегодня, после наших бутербродов, об этом. Я буквально из этого воззвания прочитаю 3 пункта. Называется «Евангельские принципы в России, 1926 год». Вот он пишет: «Евангелие должно найти выражение и в развитии искусства, таких как литература, музыка, архитектура, живопись и скульптура. Евангелие должно влиять на практическую жизнь человека. Две черты особенно важны в этом деле. Во-первых, улучшать все сферы промышленности через изобретение и применение новых методов в работе. Во-вторых, Евангелие должно иметь свое влияние и на сельское хозяйство. Другими словами, усилия христианина-крестьянина должно быть направлено на то, чтобы выращивать лучшие сельскохозяйственные продукты, улучшать породу скота, евангельские яблоки, евангельская пшеница, евангельская птица должны быть лучшими по сравнению с другими. Дома верующих в деревне должны быть окружены прекрасными садами, террасы должны быть выходить окнами в палисадники, которые радуют глаз, цветы должны выращиваться как внутри дома, так и во дворе, около дома должно быть место и для птиц, порядок и красота повсюду. Вот христианский стиль жизни. Это должно быть стать побудительным мотивом, чтобы место, где проживают верующие христиане, было отмечено особой чистотой, чтобы соответствовать тем планам, о которых говорилось выше. Дома должны быть покрашены в приятные цвета, чтобы на стенах были орнаменты со стихами из Священного Писания». Дим, это для тебя. Вы понимаете, он здесь пишет, конечно, немного кажется такая иллюзорная. Он даже думал построить город солнца там, на Алтайском крае. Но понимаете, какая была идея? Он хотел, чтобы Евангелие нашло отражение во всей жизни человека. И это важный момент, это здесь пишет апостол Павел нам, он говорит: Евангелие должно найти отражение в нашей жизни, потому что мы рабы праведности, мы были отданы этому образу учения, чтобы теперь этот образ учения нашел отражение в нашей повседневности, так что окружающие люди заметили это и увидели, в конце концов, то преимущество Евангелия, которое мы обрели. И здесь есть несколько важных замечаний, которые я должен сделать. Во-первых, здесь получится больше трех, поэтому нарушил я правило свое. Во-первых, многие из нас не свободны от греха и живут слабой духовной жизнью, потому что они плохо знают истину. Понимаете, когда ты отдан был образу учения, то ты его либо должен знать хорошо и быть послушным также ему. Знаете, меня всегда занимал такой вопрос. Почему есть необязательные христиане? Почему есть такие вот, как бы знаете, безалаберные христиане? Или, как мы говорим по-русски, шалопаи? Еще есть такое слово у нас в русском языке? Уже нет, да? Другое слово, которое есть, я его в лексиконе своем пока не держу. Вот почему такие люди появляются? Знаете, что говорит этот текст? Этот текст говорит довольно просто. Это люди играют, Дим, твой как бы лексикон, люди играют на двое ворот. Они как бы играют из нашу команду и еще подыгрывают чужой команде. Они как бы и с Богом вроде пошли, но и как бы с грехом еще не хотят расставаться. Некоторые еще есть там некие любимые грехи, или как бы решение такое у них не радикальное еще в своем сердце, они еще готовы маленечко чуть-чуть там удовольствие подцепить, где-то с Богом чуть-чуть удовольствие подцепить. И как бы вот так вот они пытаются сыграть на два фронта, и не всегда это получается удачно, и поэтому их жизнь всегда тратится очень много времени, знаете на что? На грех и его последствия. И поэтому времени нету. Все успевать. Мозги затуманены, душа поколеблена, и поэтому он не может так, вы знаете, целенаправленно, четко идти. Давайте я вам покажу маленький пример. Посмотрел ты бестолковый фильм. Таких сегодня каждый практически, за редким исключением. Посмотрел ты бестолковый фильм, что произошло с тобою? Потратил время, а фильм сегодня обычно и часа два идет, а некоторые даже и три. Напряг нервную систему, вложил свое здоровье, свои глаза. Ну, правда, да? Особенно те, которые в очках, они понимают, о чем я говорю. Не доспал или проспал, потому что когда смотреть фильм? Да ночью смотреть, уже дни там работы, там родные мешаются, там друзья. Не доспал и проспал. Потерял возможность для добрых дел. Опоздал куда-то. Опять кучу проблем создал. Получил заряд негативной информации из этого фильма. И знаете, я еще могу продолжить список этот дальше. Вы понимаете, казалось бы, маленькая штучка всего лишь навсего. А сколько уже вреда проблема приносит. И когда человек такой раздвоенный в своей душе, у него постоянно не хватает ни на что времени. Понимаете? Постоянно не хватает. Помните Псалом номер один? Блаженный такой человек, который не стоит, не сидит, не идет. А почему он такой блаженный? Потому что сердце его не раздвоено, потому что он в законе Господа, и там прекрасное слово есть, и все, что он не делает, успеет. Не в плане времени, друзья мои, не буквально все грехи он успеет сделать, а он будет делать правильные вещи, и поэтому будет иметь успех в своей жизни. Второй момент, который мы здесь видим в этом повествовании, то, что Евангелием, только Евангелием мы освобождаемся от греха. Никакие либо сакральные или мистические обряды, никакие это рывки воли нашей или нашей самодисциплины, а просто искреннее доверие и покорность Божьему Слову делает нас свободным. Как стать свободными? Сегодня один проповедовал. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Друзья мои, стратегия закона, который нас пытается изменить, очень простая. Делай правильные вещи и получишь награду. Будешь делать плохие, получишь наказание. Бойся наказания, поэтому делай хорошие вещи. Закон нас никогда не сможет сделать хорошими, только благодать Божия. Мы послушны Богу из любви. Любовь – двигательный мотив нашей жизни. И это крайне важный момент. Попробуйте, проверьте себя. Когда вы делаете что-то из любви к человеку, или когда вы делаете что-то, вы должны сделать. Вы чувствуете разницу? Когда ты должен сделать, и когда ты из любви делаешь. Это два разных результата. Третий момент. Подлинный христианин всегда будет характеризоваться послушанием воли Божией, особенно записанной воле Божией в Писании. Часто можно услышать: Бог мне открыл, Бог мне сказал, Бог мне проговорил. Иногда это хорошие мысли бывают, иногда бывают безобразные. У нас есть единственный объективный критерий оценки нашего опыта и всего того, что твоя душа тебе наговорила, это Писание. И поэтому настоящий христианин, он будет любить Божье Слово, потому что, ну просто, он стал послушный этому образу учения. Еще само слово, вот это образ, классное слово. Его можно перевести еще как форма. Его обычно, ну, слово по-гречески звучит как хурон. Оно обычно передавало идею вот этой формы, куда заливают жидкий металл. Вот есть форма, металл заливают, раз, и получается какая-то деталь там или что-то получается. Вот мы с вами жили без Бога, будучи рабами греха, и создался определенный образ или имидж, или форма нашей жизни, стиль нашей жизни. А вот когда мы покорились Богу, то мы взяли эту форму, разорвали греховную, это Бог разорвал ее. И вот мы стоим перед Богом такие обнаженные, знаете, вот такая некая жидкая масса нашей способности, возможности, нашей ценности. И мы говорим, теперь мы хотим быть послушны этому образу учения и вливаем себя в эту форму Евангелия. И вот это Евангелие формирует нашу жизнь. Оно нас цементирует, оно нас делает такими, какими надо быть. То есть мы себя отдали, предали Богу, чтобы Он нас излепил и слепил то, что надо. С нашими способными знаниями, нашими возможностями. Кто-то скажет, ну какая скука, все будут одинаковые, у всех одинаковая форма. Друзья мои, ну во-первых, Бог нашу индивидуальность никуда не убивает. Возьмите любую кружку, даже в Икее. Они все вроде одинаковые, но каждый по-своему. Здесь маленький оскол, здесь чуть царапина, здесь этого не долили. Они все вроде внешне одинаковые, но каждая по-своему уникальна. Так и мы с вами не теряем свою индивидуальность. С другой стороны, разве может быть что более прекраснее, чем стать похожим на Сына Божия? Ведь мы, когда преображаемся, то мы преображаемся не образ какого-то человека, мы преображаемся в образ Сына Божия. Кто-то скажет, а что, разве теперь, что было у меня до обращения, нужно забыть? Например, Денис скажет, что мне физику забыть, что ли? Когда я вот не уверовал, как бы я вот знал физику хорошо, а теперь все мне надо забыть, что ли? Да нет, друг мой. Не надо стирать весь винчестер своей памяти, своего опыта, сознания и так далее. Но нужно теперь думать, как все твои прежние знания, которые вливают в эту новую форму Евангелия, стали бы служить Богу. Как бы теперь это использовать для Божьей славы? Как бы теперь мне стать человеком, который применяет все, что Бог дал для Его Царства? Именно поэтому хорошие верующие всегда учатся. И хорошие церкви всегда учат. Плохие верующие не учатся. Потому что они думают, что все уже хорошо. Они как остались в этом ужасном образе греховном, так и живут. Они так вот и ходят в церковь в таком вот образе греховном и думают, что все у них прекрасно. Но Бог говорит, прежний образ должен быть разрушен. И образ Евангелия должен стать твоим учителем. Друзья мои, Бог нас освободил не для того, чтобы мы обратно вернулись к греховному образу жизни, считая, что спасение у нас за пазухи, а так, чтобы мы изменились принципиально, чтобы мы стали другими. Друзья мои, если тебе не получается сегодня стать другим человеком, а ты вроде уверовал, не поддавайся обманам греха, не смотри на свои падения, ошибки, слабости, а смотри на тот образ, который Бог тебе рисует. Он сделал тебя послушным, дал тебе учителя Евангелия, чтобы тебя изменять. Это процесс, это не сразу, но это процесс. Друзья мои, когда я был в Берлине, пошел посмотреть, что осталось от этой Берлинской стены. Помните, какая была Берлинская стена? Ну, уже через, наверное, 50, когда будем говорить, доживем, то уже, наверное, мало кто будет помнить. Там еще есть маленькие кусочки этой стены. И один интересный факт. Много людей, тысячи людей перебегали через эту стену туда, в Западный Берлин. Вот он важный факт. Ни один из них не вернулся обратно. Почему? Потому что они убегали, не чтобы прибежать обратно, понимаете? Если мы ушли от греха ко Христу, не для того, чтобы обратно к греху вернуться. Мы стали христианами не для того, чтобы теперь опять грешить. Мы стали христианами, чтобы стать рабами праведности и чтобы жить для Бога. Мы поменяли Господ для того, чтобы стать свободными. Друзья мои, кто-то скажет, ну, как бы, почему бы не остаться нейтральным? Почему бы, может быть, не остаться просто как бы независимым? Я вроде не сатаной, но я как бы и Богу так не вполне принадлежу. Но я говорил же, что автономности не бывает. Я же скажу больше. Рабство праведности, рабство Христу – это самое лучшее, что может сделать человек на своей земле. Лучше ничего не может. Вон прекрасная гитара есть у Елисея. Еще купит новую себе еще скоро. Но можно, конечно, что-то с гитарой делать. Ну, в хоккей играть, мне кажется. На вратах можно стоять, так довольно плотно защищать будет, да? Ну, что еще можно? Ну, может, какие-то деревяшки забивать на строительстве. По башке, ну, как бы я такого не говорил. Вот, ну, что-то можно с ней делать. Но она создана, чтобы играть. Если человек не отдался в рабство Богу, он как бы делает все, что нужно, но это все не нужно совершенно. Потому что Бог его воскресил к новой жизни, чтобы он жил для Бога. Он никогда не будет счастливым по-настоящему, потому что он идет не тем путем. Но я приведу маленькую иллюстрацию. Не все то, что нам не нравится, это плохо. И не все, что нам нравится, это хорошо. Ну, маленькая иллюстрация. Например, нам нужно чистить зубы, правда? По утрам, особенно некоторым братьям, если они хотят жениться. Надо чистить зубы. Ну, не очень нравится. А лучше бы еще и вечером тоже чистить дополнительно, правда? Но можно не чистить, потому что это не особо нравится, дело такое. Но если ты не будешь это делать, то у тебя будут зубы чаще болеть, ты будешь тратить больше денег на стоматологов, больше времени сидения в очередях и так далее. Понимаете, да? Можно не делать, не делай, но ты будешь не очень счастливым человеком. Если ты не отдашься Богу, ты можешь это не сделать, но ты не будешь счастливым человеком, потому что жизнь пройдет мимо тебя. Можно отдаться греховным временным наслаждениям, но при первых моментах, после первых моментов удовольствия, ты все равно скатишься к страданиям, мучениям, разочарованиям и разрушению своей жизни. И Павел говорит, мы стали рабами праведности, и это будет заметно в нашей жизни все более и более посредством наших добрых дел, которые мы будем совершать для Божьей славы. Иисус говорит довольно ясно, тогда светит ваш свет перед людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. Ну и еще я сегодня точно не закончу, поэтому еще давайте я расскажу четвертый пункт, а пятый на следующее воскресенье. Четвертый пункт написано, предоставьте себя в добровольное рабство Богу для святости. Для святости. Павел говорит, говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ну, когда апостол Павел говорит, предоставьте себя в рабство, говорю по сравнению человеческому, то он просто продолжает аналогию с этим рабством. И само выражение «мы рабы праведности» или «рабы Богу» может нами быть сегодня воспринято неправильно по двум большим причинам. Во-первых, скажите, пожалуйста, есть кто-то из нас, кто хотел бы стать рабом? Есть такие у нас герои, кто хотел бы стать рабом? Ну, если кто-то скажет, если вы бы имели в виду бы раб, как бы работник, я бы, в принципе, не против, я и так работник уже. Вот давайте в прямом смысле слова. Хотел бы ты стать рабом сегодня? Думаю, что нет, никто из нас не хотел бы. Мы даже писали такую штуку, мы не рабы, рабы не мы и так далее и тому подобное. Мы не хотим быть рабами. Поэтому первое, когда мы слышим рабство Богу, у нас проблема, знаете, не со словом Бог, со словом рабство. Мы еще Бога готовы как бы терпеть маленько. Бог нас спасает, любит, но рабство как бы извольте, это же чересчур. Это моя как бы жизнь, зачем так чересчур лезете? Тем более многие люди говорят, не надо так сильно увлекаться религией, в конце концов. Ты верь так тихонько себе внутри так, а уж так прям серьезно, это уж чересчур. А еще другая проблема. Когда мы говорим о рабстве Богу и рабстве греху, то у нас есть проблема, потому что рабство греху и рабство Богу – это два разных момента совершенно. Рабство греху – это рабство насилия. Грех не спрашивал нас, хочешь быть моим рабом? Не спрашивал. Мы родились и уже орем. Мы же себе хотим и для себя хотим. У нас уже не надо было учить грешить. Мы уже грешили по полной программе. А потом уже просто подучились маленько. Больше как можно сделать, видя вокруг нас людей. Но мы грешили, потому что мы родились уже грешниками. Рабство Христу – это добровольный выбор. Христос нас освободил. Он нас вытащил из рабства греха и потом говорит. Избери, кому служить. Либо ты служишь мне, я тебя для этого освободил, либо ты служишь греху обратно, это твой выбор. Понимаете, да, мысль? Это выбор человека. И Павел говорит, либо рабство греху, либо рабство праведности. Мы были переведены Христом из жестокого рабства в рабство благодати, от закрытого рабства к открытому рабству, потому что грех нас часто тиранил изнутри, скрыто. Мы часто делали грехи, которые стыдно было говорить, которые было неприятно показывать. От рабства к смерти, к рабству жизни. Это настоящее рабство. Друзья мои, людям не нравится признавать факт рабства как таковой, потому что в нашем обществе сегодня все люди хвалятся независимостью. Я вот просто три момента независимости, тем более вижу тут работника Google, поэтому Google тоже приведу. В интеллектуальной сфере люди говорят, свобода мысли и свобода творчества, правда? Вот этим Google славится, да, там они в бассейне плавают, в сауне сидят, и бац, решают какие-то глобальные проблемы, в сфере коммуникации, там, IT-бизнеса и так далее. В бизнесе или материальной жизни люди говорят, независимость, часто слово, показывая идею, что я живу на самообеспечении, мне никто не должен, я могу сам себя содержать. В государственном плане люди любят говорить такое понятие, как свободная страна, то есть страна, живущая принципом демократии, не авторитаризма, не деспотизма. Друзья мои, все это имеет степень справедливости 100%. Но это не делает человека свободным от рабства греха. Он как был, так и остался грешником, порабощенный своей греховной сущностью. И нам нужно признать очень важный факт, друзья мои. Мы имеем право отдать свою жизнь греху, либо отдать свою жизнь Богу. И апостол Павел апостол Иоанн в своем первом послании дает нам такую рекомендацию, чтобы мы правильный выбор сделали. Мы знаем, что мы от Бога, то есть мы от Бога, мы Божии, и что весь мир лежит во зле. И вот стих 19, он говорит нам не об итоге этого рабства, что я заслужу, если отдамся греху, или что я заслужу, если я отдамся праведности, а он говорит о процессе. То есть рабство, на самом деле, это не просто одномоментное событие. Раз я и стал рабом, и сразу результат. Это моя жизнь в рабстве. Моя жизнь – это некий процесс. И Павел говорит, что если человек предался в рабство греху, то его жизнь будет характеризоваться делами нечестивыми и беззаконными. Если же он предался Богу, то его жизнь будет насыщена добрыми, святыми делами. Друзья мои, это не говорит о том, что мы отдали себя в рабство, раз и все. Это говорит о том, что нам нужно каждый день подтверждать нашу отдачу себя Богу. Риторика Павла заставляет нас увидеть эту идею в том, что нужно ежедневно себя отдавать Богу на дела святые. Дела святые – это поступки во имя Божие. Дела святые – это поступки, когда мы делаем выбор между злым и добрым делом. Я делаю этот выбор ежедневно. Нужно понимать, что мы не достигнем такого совершенства, когда у нас не будет больше этого выбора греховного, только выбор святой. Это после нашего искупления тела такое будет. Но мы ежедневно посвящаем себя Богу. Если ты проиграл один бой, проиграл вчера, не сдаваясь, иди дальше. Потому что Божья милость каждое утро обновляется. И здесь в контексте этого выражения «отдавайте члены», Павел нам напоминает то, что он говорил выше, в 14 стихе. «Посвящай свой разум тому, чтобы думать о том, как сегодня Богу послужить. Отдавай свои ноги, чтобы идти туда, куда Богу надо. Свои глаза направляй туда и смотри то, что на самом деле будет полезно. Свои руки отдавай тому, чтобы прилагать свои силы и способности, чтобы Бог был прославлен. Нашу способность любви отдавай тому, кто забыт и мало ценим. Свою сексуальность и красоту отдавай тому, чтобы служить и любить, а не соблазнять и мучиться. Свои деньги отдавай тому, чтобы послужить Богу своим имуществом». И этот список можно продолжить. Бог нам очень много дал. У нас есть прекрасная возможность этого выбора представить члены наши в рабы праведности на дела святые, так, чтобы наша жизнь характеризовалась святостью. Ну и потому что пятый пункт я уже не успеваю, я приношу это на следующий раз. Я просто в конце хочу, завершая, привести маленькую историю своего детства. Когда я был такой, как Федя, я учился ездить на велосипеде. Может быть, Федя уже умеет хорошо, я учился только Федь. И у меня была проблема, знаете, у меня было две больших проблемы, скажу. Первое – это удержать равновесие. Но когда я научился удержать равновесие, значит, другая проблема появилась. Это тем, что надо как-то затормозить умело, чтобы не упасть. Потому что, чтобы удержать равновесие, мне приходилось быстрее ехать. Чтобы удержать равновесие, лучше было. Потому что если ехать медленно, тяжело очень. А когда надо едешь быстро, надо тормозить как-то. И ты не знаешь, как лучше тормозить, поэтому я старался либо в забор заехать, либо в дерево, чтобы затормозить как-то было, либо в кого-то из своих друзей. В общем, это было, конечно, такое забавные моменты жизни. Но вот что самое, может быть, интересное. Наступил момент, когда вдруг велосипед стал повиноваться и научился нормально ездить. И вы знаете, когда я вот готовил эту проповедь, я вспомнил эту свою историю жизни и подумал. И так же и Бог нас сделал. Он научил нас правильно ездить на этой жизни. Он нас вырвал из неумения, из рабства, неумения и сказал, вот так вот едь. И у меня есть выбор, куда я направлю свой велосипед. Куда я поеду? Я прилагаю свои старания, способности. Это мой выбор. Если Бог тебя освободил и сделал на самом деле Божьим человеком, подтверждай и показывай этот выбор в своей жизни постоянно тем, чтобы велосипед твой ехал туда, куда надо, чтобы он не сбивал людей. Учись у Евангелия тормозить правильно, поворачивать верно, но не будь глупым по жизни, если ты пришел к Богу. Покажи, что Божья истина имеет большое превосходство. Давайте помолимся Богу.